Курижане пересмеялись, и взоры их, направленные на Жорку, стали теплее и вместительнее. Точно и на самом деле они выслушали от Жорки вполне приемлемую и полезную программу. Программа имеет великое значение в жизни человека. Даже самый никчемный человечишка, если видит перед собой не пространство земли с холмами, оврагами, болотами и кочками, а пусть и самую скромную перспективу, дорожки или дороги с поворотами, мостиками, посадками и столбиками, начинает и себя раскладывать по определенным этапикам, веселее смотреть вперед, и сама природа в его глазах кажется более упорядоченной, то левая сторона, то правая, то ближе к дороге, а то дальше. Мы сознательно рассчитывали на великое значение всякой перспективности, даже такой, в которой нет ни одного пряника, ни одного грамма сахара. Так именно и была составлена декларация комсомольской ячейки, которую, наконец, Жорко начал читать перед собранием. Постановление ячейки ЛКСМ трудовой колонии имени Горького от 15 мая 1926 года. Первое. Считать все отряды старых горьковцев и новых в Куриже распущенными и организовать немедленно новые 20 отрядов в таком составе. Жорко прочитал список колонистов с разделением на отряды и имена командиров отдельно. Второе. Секретарем Совета командиров остается товарищ Лапоть, заведующим хозяйством Денис Кудлатый и кладовщиком Алексей Волков. Третье. Совету командиров предлагается провести в жизнь все намеченное в этом постановлении и сдать колонию в полном порядке представителям наркомпроса и окр-исполкома в день первого снопа, который отпраздновать как полагается. Четвертое. Немедленно, то есть до вечера 17 мая, отобрать у воспитанников бывшей куряжской колонии всю их одежду и белье, все постельное белье, одеяло, матрацы, полотенца и прочее, не только казенное, но у кого есть и свое, сегодня же сдать в дезинфекцию, а потом в починку. Пятое. Всем воспитанникам и колонистам выдать трусики и галошейки, сшитые девочками в старой колонии, а вторую смену выдать через неделю, когда первая будет отдана в стирку. Шестое. Всем воспитанникам, кроме девочек, остричься под машинку и получить немедленно бархатную тюбетейку. Седьмое. Всем воспитанникам сегодня выкупаться, где кто может, а прачечную предоставить в распоряжение девочек. Восьмое. Всем отрядам не спать в спальнях, а спать на дворе, под кустами или где кто может, там, где выберет командир, до тех пор, пока не будет закончен ремонт и оборудование новых спален в бывшей школе. Девятое. Спать на тех матрацах, одеялах и подушках, которые привезены старыми горьковцами, а сколько придется этого на отряд, делить без спора, много или мало, все равно. Десятое. Никаких жалоб и стонов, что не на чем спать, чтобы не было, а находить разумные выходы из положения. Одиннадцатое. Обедать в две смены целыми отрядами и из отряда в отряд не лазить. 12. Самое серьезное внимание обратить на чистоту. 13. До 1 августа мастерским не работать, кроме швейной, а работать на таких работах. Разобрать монастырскую стену и из кирпича строить свинарню на 300 свиней. Покрасить везде окна, двери, перила, кровати. Полевые и огородные работы. Отремонтировать всю мебель. произвести генеральную уборку двора и всего ската горы во все стороны, провести дорожки, устроить цветники и оранжерею, пошить всем колонистам хорошую пару костюмов и купить к зиме обувь, а летом ходить босиком, очистить пруд и купаться, насадить новый сад на южном склоне горы, приготовить станки, материалы и инструмент в мастерских для работы с августа. Несмотря на свою внешнюю простоту, декларация произвела на всех очень сильное впечатление. Даже нас, ее авторов, она поражала жестокой определенностью и требовательностью действия. Кроме того, это потом особенно отмечали курижане, она вдруг показала всем, что наша бездеятельность перед приездом горьковцев прикрывала крепкие намерения и тайную подготовку с пристальным учетом разных фактических явлений. Комсомольцами замечательно были составлены новые отряды. Гений Жорки Горьковского и Жевелия позволил им развести курижан по отрядам с аптекарской точностью, принять во внимание узы дружбы и бездны ненависти, характеры, наклонности, стремления и уклонения. Недаром в течение 2 недель передовой сводный ходил по спальням. С таким же добросовестным вниманием были распределены и горьковцы, сильные и слабые, энергичные и шляпы, суровые и веселые, люди настоящие и люди приблизительные. Все нашли для себя место в зависимости от разных соображений. Даже для многих горьковцев решительные строчки декларации были новостью. Курижане же все встретили Жоркино чтение в полном ошеломлении. Во время чтения кое-кто еще тихонько спрашивал соседа о плохо расслышанном слове, кое-кто удивленно подымался на носки и оглядывался. Кто-то сказал даже «Ого!» в самом сильном месте декларации. Но когда Жорко кончил, в зале стояла тишина, и в тишине несмело подымались еле заметные молчаливые вопросики. Что делать? Куда броситься, подчиниться, протестовать, бузить, аплодировать, смеяться или крыть? Жорко скромно сложил листик бумаги. Лапоть иронически внимательно провел по толпе своими припухлыми веками и ехидно растянул рот. «Мне это не нравится. Я старый горьковец. Я имел свою кровать, постель, свое одеяло. А теперь я должен спать под кустом. А где этот кустик? Кудлатый, ты мой командир, скажи, где этот кустик? Я для тебя уже давно выбрал. На этом кустике хоть растет что-нибудь. Может, этот кустик с вишнями или яблоками? И хорошо бы соловья. Там есть соловей, кудлаты? Соловья пока нету. Горобцы есть. Горобцы. Мне лично горобцы мало подходят. Поют они бузово, а потом неаккуратные. Хоть чижика какого-нибудь посади. Хорошо, посажу чижика, хохочет кудлатый. Дальше. Лапоть страдальчески оглянулся. Наш отряд третий. Дай-ка список. Третий. Старых горьковцев. 1, 2, 3, 8. Значит, 8 одеял, 8 подушек и 8 матрацев. А хлопцев в отряде 22. Мне это мало нравится. Кто тут есть, ну, скажем, стегней? Где тут у вас стегней? Подними руку. А ну, иди сюда, иди, иди, не бойся. На алтарное возвышение вылез со времен каменного века немытый и нестриженный пацан, с головой, выгоревший в конец, и с лицом, на котором румянец, загар и грязь давно обратились в сложнейшую композицию, успевшую уже покрыться трещинами. стегней смущенно переступал на возвышении черными ногами и неловко скалил на толпу неповоротливые глаза и ярко-белые большие зубы. — Так это я с тобой должен спать под одним одеялом? А скажи, ты ночью здорово брыкаешься? Стегней пыхнул слюной, хотел вытереть рот кулаком, но застеснялся своего черного кулака и вытер рот бесконечным подолом полуистлевшей рубахи. — Не. Так. Ну, а скажи, товарищ Стегней, что мы будем делать, если дождь пойдет? — Текать. — Куда? — Стегней подумал и сказал. — А кто его знает? Лапоть озабоченно оглянулся на Дениса. — Денис, куда текаем мы по случаю дождя? Денис выдвинулся вперед и по-хохлацки хитро прищурился на собрание. — Не знаю, как другие товарищи-командиры думают на этот счет, а в декларации, собственно говоря, в этом месте упущение. Вот же я так скажу. Если в случае дождь или там что другое, третьему отряду бояться нечего. Речка близко, поведу отряд в речку. Собственно говоря, если в речку залезть, то дождь ничего. А если еще нырнуть, ни одна капля не тронет. И не страшно, и для гигиены полезно. Денис невинно взглянул на Лаптя и отошел в сторону. Лапоть вдруг рассердился и закричал на задремавшего в созерцании великих событий Стегния. — Ты чув, чине? — Чув, — сказал весело Стегний. — Ну так смотри, спать вместе будем. На моем одеяле, черт с тобой. Только я раньше тебя выстираю в этой самой речке и срежу у тебя шерсть на голове. Понял? — Да понял, — улыбнулся Стегний. Лапоть сбросил с себя дурашливую маску и придвинулся к краю помоста. — Значит, все ясно? — Ясно! — закричали с разных мест. — Ну, раз ясно, будем говорить прямо. Постановление — это не очень, конечно, такое приятное, а надо все-таки принять нашим общим собранием, другого хода нет. Он вдруг взмахнул рукой безнадежно и с неожиданной горькой слезой сказал: «Голосуй, Жорка!» Собрание закатилось смехом. Жорка вытянул руку вперед. «Голосую! Кто за наше постановление, подними руку!» Лес рук вытянулся вверх. Я внимательно пересмотрел ряды всей моей громады. Голосовали все, в том числе и группа Короткова у входных дверей. Девочки подняли розовые ладони с торжественной нежностью и улыбались, склонив на бок головы. Я был удивлен, почему голосовали коротковцы. Сам Коротков стоял, прислонившись к стене, и терпеливо держал поднятую руку, спокойно рассматривая прекрасными глазами нашу компанию на сцене. Торжественность этой минуты была нарушена появлением Борового. Он ввалился в зал в настроении чрезвычайно мажорном, споткнулся о двери, оглушительно рыкнул огромной гармошкой и заорал: «А, хозяева приехали! Сейчас, постойте! Тушь сыграю! Я знаю такой тушь!» Коротков опустил руку на плечо Борового и о чем-то засигналил ему глазами. Боровой задрал голову, открыл рот и затих, но гармошку продолжал держать очень агрессивно. Ежеминутно можно было ожидать самой настойчивой музыки. Жорко объявил результаты голосования. За принятие предложения ячейки комсомола 354 голоса, против ни одного. Значит, будем считать, что принято единогласно. Горьковцы, улыбаясь и переглядываясь, захлопали, курежане с загоревшимся чувством подхватили эту непривычную для них форму выражения и, может быть, Первый раз со времени основания монастыря под его сводами раздались радостные, легкие звуки аплодисментов человеческого коллектива. Малыши хлопали долго, отставляя пальцы, то задирая руки над головой, то перенося их к уху, хлопали до тех пор, пока на возвышение не вышел Задоров. Я не заметил его прихода. Видимо, он что-то привез с Рыжова, потому что и лицо, и костюм его были измазаны белым. Теперь, как и всегда, он вызывал у меня ощущение незапятнанной чистоты и открытой простой радости. Он и сейчас прежде всего предложил вниманию собрания свою пленительную улыбку. Друзья, хочу сказать два слова. Вот что. Я самый первый горьковец, самый старый и когда-то самый плохой. Антон Семенович, наверное, это хорошо помнит. А теперь я уже студент первого курса технологического института. Поэтому слушайте, вы приняли сейчас хорошее постановление. Замечательное, честное слово. Только трудное ж, прямо нужно говорить, ой, и трудное ж. Он завертел головой от трудности. В зале рассмеялись любовно. Но все равно, раз приняли, кончено. Это нужно помнить. Может быть, кто подумает сейчас, принять можно, а там будет видно. Это не человек, нет, это хуже гада. Это, понимаете, гадик. По нашему закону, если кто не выполняет постановление общего собрания, одна дорога в двери за ворота. Задоров крепко сжал губы, поднял кулак над головой. «Выгнать!» — сказал резко, опуская кулак. Толпа замерла, ожидая новых ужасов, но сквозь толпу уже пробирался Карабанов, тоже измазанный, только уже во что-то черное, и спросил в тишине удивления. «Кого тут выгонять нужно? Я зараз. Это вообще!» — пропел безмятежно Лапоть. Я могу и вообще, и как угодно. А только чего вы тут стоите? И понадувались, як пип на ярмарку. Там и ничего, сказал кто-то. Вот так, приехали, тай голову повесили. Ха, а музыка где? А есть, есть музыка, как же? В восторге закричал Боровой и рявкнул гармошкой. О, и музыка! Давай круг! А ну, девчата! Годи там беля печи греться, кто гапака? Наталко, серденька, смотрите, хлопцы, какая у нас Наталка. Хлопцы с веселой готовностью уставились на лукавые ясные очи Наташи Петренко, на ее косы и на косой зубик в зарумянившейся ее улыбке. Гапак, значит, заказуете, товарищ? С изысканной улыбкой маэстро спросил Боровой и снова рявкнул гармошкой. — А тебе чего хочется? Я могу и вальс, и паде-патенер, и паде-испань, и все могу. Паде-патенер, папаша, потом, а зараз давай гапак. Боровой снисходительно улыбнулся хореографической нетребовательности Карабанова, подумал, склонил голову, вдруг растянул свой инструмент и заиграл какой-то особенный, дробный и стрекочущий танец. Карабанов размахнулся руками и с места в карьер бросился в стремительно безоглядную присядку. Наташины ресницы вдруг замахнулись над вспыхнувшим лицом и опустились. Не глядя ни на кого, она неслышно отплыла от берега, чуть волнуя отглаженную в складках парадно-скромную юбку. Семен ахнул об пол каблуком и пошел вокруг Наташи с нахальной улыбкой, рассыпая по всему клубу отборный частый перебор и выбрасывая во все стороны десятки ловких разговорчивых ног. Наташа подняла ресницы и глянула на Семена тем особенным лучом, который употребляется только в гапаке и который переводится на русский язык так: Красивый ты, хлопче, и танцуешь хорошо, а только смотри осторожнее. Боровой прибавил перца в музыке. Семен прибавил огня, прибавила Наташа радости. Уже и юбка у нее ничуть волнуется, а целыми хороводами складок и краев летает вокруг Наташиных ножек. Курежане широко раздвинули круг, спешно вытерли носы рукавами и загалдели о чем-то. Дробь и волны и стремительность гопака пошли кругом по клубу, подымая к высокому потолку забористый ритм гармошки. Тогда откуда-то из глубины толпы протянулись две руки, безжалостно раздвинули под цанью податливую икру, и перец, избоченившись, стал над самым водоворотом танца, подергивая ногой и подмигивая Наталке. Милая, нежная Наташа гордо повела на перца чуть-чуть приоткрытым глазом, перед самым его носом шевельнула вышитым чистеньким плечиком и вдруг улыбнулась ему. Просто и дружески, как товарищ умно и понятливо, как комсомолец, только что протянувший перцу руку помощи. Перец не выдержал этого взгляда. В мгновение он тревожно оглянулся во все стороны и, взлетев на воздух, хлопнул старой кепкой об пол и бросился в водоворот. Семен оскалил зубы. Наташа еще быстрее, качаясь, поплыла мимо носов курежан. Перец танцевал что-то свое, дурашливо, ухмыляющееся, издевательски остроумное и немножко блатное. Я глянул. Затаенные глаза Короткова серьезно прищурились, еле заметные тени пробежали с белого лба на встревоженный рот. Он кашлянул, оглянулся, заметил мой внимательный взгляд и вдруг начал пробираться ко мне. Еще отделенный от меня какой-то фигурой, он протянул мне руку и сказал хрипло: «Антон Семенович, я с вами сегодня еще не здоровался». «Здравствуй», — улыбнулся я, разглядывая его глаза. Он повернул лицо к танцу, заставил себя снова посмотреть на меня, вздернул голову и хотел сказать весело, но сказал по-прежнему хрипло: «А здорово танцуют, сволочи!»